сегодня видеть. У нас сегодня такая встреча камерная в кабинете Брюсова, что случается нечасто у нас. И это естественно, потому что посвящена она, эта встреча, событию, на мой взгляд, такому знаковому и выдающемуся, и вообще единственному в своем роде для нашего музея. Мы, наконец, смогли издать вот такую замечательную книгу «Жанна, жена поэта Брюсова», Моника Викторовна Орлова, Михаил Борисович Шапошников, Анастасия Олеговна Флемин, которая почему-то здесь отсутствует, хотя могла бы прийти,
третья автор. Непреодолимые обстоятельства задержали ее,
непреодолимые, да.
К сожалению, на работе.
Вот, втроем, то есть вот мы с Моникой Викторовной работаем здесь, в доме Брюсова, музее Серебряного века. Анастасия Олеговна – это хранитель одного из фондов, а именно фондов фотографии Государственного музея истории российской литературы. И, конечно, мечты мои-то были издать еще и биографию Жанны Матвеевны. Я все надеюсь, что Моника Викторовна, так сказать, дело ее жизни – это издать биографию Жанны Матвеевны. Она ей много занималась. Но эта книга – это собрание из фондов литературного музея, буду для краткости так называть, фотографий, автографов, рукописей, всего, что связано в коллекции музея с именем, деятельностью Иоанны Матвеевны Брюсовой. Как я часто говорю на экскурсиях, и не только, для поэта, для писателя, для творческого человека вообще самое главное даже не то, в кого он влюблен, не его только жена какая-то, их может быть и не одна, бывает так, а кто будет вдовой, кто сохранит наследие, потому что все то, что нас окружает, вот каждый предмет мебели здесь, картины, книги, которые представлены здесь частично, потому что мы восстанавливали этот кабинет на начало жизни Брюсова здесь, на 1910-12 годы. Вот все это сохранило туда, лучше это мебель мемориальная. Все это сохранило для нас именно Иоанна Матвеевна Брюсова, урожденная Руна, которая фактически с брюсоведами, современниками, и создала, собственно, этот музей. Потому что сразу после смерти Брюсова кабинет, пространство кабинета было, ну, так сказать, музеифицировано. Это был 1924 год. Это был муниципальный музей тогда. Хотя Иоанна Матвеевна жила здесь же в кабинете. Вот такой был музей. Но остальные комнаты были заняты ее родственниками, другими жильцами. Все менялось. Но вот с 24 по 65 год, 41 год, она все это хранила с коллегами своими. И вообще человек интересный, ну, во-первых, потому что прожить с Брюсовым 27 лет – это уже некоторый подвиг был. И даже не некоторый, а серьезный подвиг. Потому что выдержать жизнь с таким человеком и выдержать вот этот вот, а это многие творческие люди понимают, безумный напор вот этих сумасшедших женщин, которые мечтали о Брюсове, которые засыпали его там любовными письмами. Вспомнить даже, в первую очередь, Нину Петровскую, от которой много лет, каждый день 10-15 посланий приходило с признаниями в любви. А потом Надю Львову, которая, так сказать, видимо, из эсеровских убеждений отчасти, так сказать, застрелилась из пистолета, подаренного ей Брюсовым. Потом всякие Марии Вульфорт и так далее, и так далее. И даже были и люди близкие к Жанне Матвеевне, например, Мария Матвеевна, вот, тоже одно время была подругой Брюсова, сестра младшая. И потом, конечно, еще под самый конец жизни его сильнейшее увлечение Аделиной Адалес, прекрасной поэтессы. Но все это она пережила, все это она выдержала. Они не расстались, и она это все сохранила. И даже, вот Моника лучше знает, где фотография, где она опирается на массу. И даже как-то вот сумела это все переварить в себе, так сказать. И как и при жизни Брюсова.
Давайте покажем некоторых девушек сначала.
Ну, давайте девушек, да.
Да, вот отдельные только из них. Аделина Адалес, про которую Михаил Борисович сказал.
Да, давайте, Моника.
Здесь.
Включайтесь. Да. Вот.
Диалог продолжается.
А вот это,
да.
Видите, Иоанна Матвеевна рядом с посмертной маской Валерия Яковлевича, где-то через год после смерти или через два. Эту фотографию я очень люблю. Она много о чем говорит. И вот как и при жизни Брюсова, она была его верным таким секретарем, и она много ему помогала, и не только просто переписывать что-то там, а даже иногда помогала писать статьи, переводила много. И после смерти продолжала, вот она тут помоложе, когда-то гувернанткой вступившая в семью Брюсовых. Так бывает, что между гувернанткой младших детей и старшим сыном возникали романы. И вот это произошло и с ними. Роман этот привел к браку. Так вот, в советские годы, ведь что говорить, хотя, ну, конечно, Маяковский, Блок и Брюсов, вот был три поэта из Серебряного века, ну, сначала немножко Есенин, потом был долго запрещен, это единственный, вот, кого печатали в советские годы. Мы Серебряный век сначала знали, так сказать, сквозь них, потому что другие были, но это были издания уже давно осуществленные. Но все-таки, конечно же, творчество Брюсова в огромном большинстве своем совершенно не соответствовало советской эпохе. Только последние самые вещи и некоторые написанные ранее стихотворения, но некоторые. Так ни его поэтическое наследие, ни тем более его рассказы, ни многие статьи не соответствовали. И все-таки Иоанна Матвеевна старалась, что могла, и в 20-е, и даже в 30-е, и в военное время, например, стихи его времен Первой мировой войны, в которой было патриотическое начало, и позже публиковать. И все-таки Брюсов не был таким мертвым классиком, его публиковали благодаря ей. А кроме того, она стояла у истоков, правда, этот семитомник, конечно, не полное собрание, а просто собрание сочинений Брюсова, вышедшее к его столетию в 1973 году, во многом подготовлен усилиями Ашукина, и Рема Леонидовича Щербакова, еще бывшего здесь вот при открытии музея, которого я хорошо знал, и других брюсоведов. Оно было осуществлено. 7 томов вышло. Все стихи Брюсова. Все сборники. И неопубликованные стихи Брюсова. И все 3 романа Брюсова. И вышли, кроме того, статьи там многие. Единственное, на что они не решились, это не опубликовали рассказы. 2 тома, потому что они уж совсем не соответствовали эпохе 70-х годов. Они побоялись тогда. Это мне сам Щербаков говорил, что не побоялись, а просто поняли, что лучше не надо, чтобы не было проблем с изданием вообще этим. Все-таки оно выходило в 73-74 годах. здесь при жизни Иоанны Матвеевны постоянно были собрания друзей. Вот здесь вот фотография, сейчас покажу поближе. Это вот одно из них.
В альбом она включена, конечно.
Да, ну конечно. Вот это Иоанна Матвеевна, рядом Мария Матвеевна. Она жила в этом же доме. Здесь они вспоминали Брюсова вдвоем. Но это, поскольку Мария Матвеевна умерла в 59-м, да, то это значит чуть раньше. Тут есть и Пуришев, известнейший брюсовед, и очень близкий друг Иоанны Матвеевны, Александр Адольфович Ильинский-Блюменау, поэт и брюсовед, и переводчик, в основном античной литературы. Ну, конечно, Шервинский Сергей Васильевич, Ашукин, поэт Серебряного века еще. Потом, кто здесь еще есть, вот Кунина, помните такую? Еще она умерла-то недавно, сравнить. С Анастасией Ивановной Цветаевой две столетние старушки бродят по аллеям Переделкино. Вот
она, а ваша любимая Ауперс? Покажите.
Кто любимая?
Ваша любимая чтица. Рядом с Леной Обручниковой.
Рубинчик.
А, Рубинчик. Рубинчик.
Это замечательно. Она была, да, Рубинчик.
Рубинчик, Агнес.
Агнесса. Она чтица была, что мне, во-первых, близко. Вот. Но она была одной из подруг Есенина. И, по-моему, сохранила воспоминания до момента этой фотографии, потому что очень радостно здесь выглядит. Агнес Рубинчик, да. Вот это сын Пуришева, Иван Борисович, который здесь бывал много раз. Вот. И так далее, да, еще...
Елена Владимировна Чудецкая.
Ну, Елена Владимировна Чудецкая, конечно.
Она там нежно улыбается, все остальные радуются, она как-то так загадочна.
Ну, как, я не знаю насчет...
Ну, с приоткрытым ртом.
Да, да, да. Ну, я, так сказать.
Вот там, где шкаф для рукописи.
Где шкаф для
бумажкой как раз. Да. Слева Чудецкая.
Ну вот, вот Чудецкая. Да, да, да. Но ее мало видно. Это женщина, которая, так сказать, помогала все эти годы Иоанне Матвеевне, и потом, после смерти Иоанны Матвеевны, вместе с Кипровым, которого я хорошо помню тоже, они этот музей пестовали, так сказать, до конца 70-х годов, когда здесь произошли пожары, коллекцию успели вывести, большую ее часть, так скажем. Вот. И сначала коллекция была передана музею Маяковского, потом музей Маяковского не смог справиться с этой ситуацией в 80-е годы, полностью сгоревший дом восстанавливать. Было трудно, и в 87-м году передали музею литературному. И я пришел в 94-м, когда, вот через, я пришел в октябре в музей, через месяц, в ноябре, дом был старый. А в июне 95-го мы сюда въехали. То есть уже 24 года скоро я здесь, можно сказать, живу почти ежедневно. Вот, и... Чудецкая, Китлов-то был, он приходил за зарплатой иногда, а Чудецкая была жива в 99-м и 2002-м. В 2002-м ей было 109 лет. Причем справочник, такая база, я люблю такие вещи, база ФСБ есть в интернете, где можно найти всех жителей Москвы. Она то периодически пропадает, то потом опять возникает. И потом по телефону, там имя, отчество, фамилия, адрес и телефон. Если набрать только телефон, то еще и все, кто живет в этой квартире, перед вами предстанут. Поэтому, кто интересуется родословными, как я, тот может там многое почерпнуть. Так вот, в этой базе написано была Елена Владимировна Чудецкая, только они не верили то, что она 1893-го, а база создана в 2002-м. И написали 1993-го. Это вот там так и написано. Это я видел своим Сиреневый бульвар, все точно. Вот. И поэтому, когда она умерла, мы не знаем, и даже думали, что, может, сейчас жива. 126 лет, я не знаю. Потому что все наши усилия узнать о ее судьбе. Вот у жены, вдовы Китлова, она
звонки
говорит, что она
ей
не знает. Хотя она не может не знать. Мы ей звонили. Вот, когда умерла Чудецкая, она нам не сказала. Поэтому мы решили, что она жива. Вот. Но вообще дом Брюсова полон таинственных, конечно, вещей. Иногда Иоанна Матвеевна, вот она как-то даже проявляется, вот скажет, какая-нибудь сотрудница, они неуважительные, но самовар упадет со шкафа. Вот, и так далее. Бывает такое, бывает. Но вообще, конечно, вот все-таки благодаря усилиям и нашим, и музея литературного, все-таки этот альбом состоялся. Это на самом деле не так часто случается. Просто очень интересный фонд с точки зрения вот изобразительного материала, фотографий, с точки зрения имен упомянутых, потому что очень, на мой взгляд, ценная часть этой книги – это именной указатель.
Аннотированный.
Аннотированный, с датами всеми. Мы вот с Моникой Викторовной посещали кладбище. Я говорю, вот я помню, где похоронена Мария Матвеевна и все ее родственники на Введенском, бывшем немецком кладбище. Мы туда шли, раздвигали траву и читали их даты точные. Вот, в том числе и тех людей, которые на этой фотографии, которые там двоюродные сестры и находили, поняли, что фамилия везде Стоша, Стоша Мария Матвеевна, ее сыновья. На самом деле Жукевич Стоша, конечно же, двойная фамилия была польская. Вот. И вообще...
А с Марией Матвеевной перебью вас,
да,
Борисович. С Марией Матвеевной очень интересная ведь вещь происходит, потому что у нее очень странная дата рождения в свидетельстве указана, которую мы приводим. Когда она сдала экзамены на домашнюю учительницу для того, чтобы работать, она там указана, конечно, как австрийская подданная, девица Мария Матвеевна Рунд, успешно сдавшая экзамен. Но год рождения у нее там 1877. Мы все-таки по надгробию ориентировались, когда составляли.
Но надгробие иногда, знаете, делали себя младше. Да. Например, у моего прадеда две сестры, у них на надгробии написаны совсем другие годы, гораздо моложе. Да. Это было связано и с женскими, так сказать, и с революцией. Чтобы сделать вид, что они не дети своего отца, хотя в этой ситуации, ну, у тебя был отец там, миллионер московский, они старались, одна даже после смерти его написала, что она родилась. Хотя родилась, конечно, при жизни. Вот. Но здесь вот происхождение Иоанны Матвеевны, это интересно, потому что ее отец был такой, ну, его бы назвали квалифицированный рабочий или мастер на заводе Брамлей, приглашенный в Россию, вот такой вот профессионал из Чехии, ну, тогда Чехия входила в Австрийскую империю, поэтому, вернее, Австро-Венгрию, если точно говорить, поэтому он австро-венгерский подданный был. Женился, поэтому первая жена умерла, второй раз женился, вот Иоанна Матвеевна от первого брака, у нее были сестры, вот Едвига, Мария, что?
Пять.
Ну, пять, так, конечно, это
семеро.
Даже еще больше.
С учетом второго брака.
С учетом второго брака, семеро. Но вот Едвига, Мария, Бронислава Матвеевна Рунд в замужестве Погорелого, писательница, вот ее фотография в шкафу книжном. Она эмигрировала и написала достаточно интересные воспоминания там. Она вообще дожила до 80-х годов. От второго брака, да, еще был брат Юлий, а потом еще от второго брака была Елена, Петр. И вот Елена Матвеевна, она родила сына Колю в замужестве Филипенко. И в 20-е годы Валерий Яковлевич и Иоанна Матвеевна Колю усыновили. И семья Коли Филипенко была, так сказать, родной семьей Иоанны Матвеевны, его детей, которых было тоже, по-моему, пятеро, она считала своими внуками. Ну, четверо. Мне вообще-то казалось, пятеро даже. Вот. Она считала своими внуками не без основания. Таинственно, вот мы тоже, так сказать, там представили его фотографию. Исчез в конце войны сын Чудецкой. непонятно на самом деле, то ли он погиб, то ли он просто остался на Западе, вот, перейдя, так сказать, линию, возможно, вполне.
Это апрель 45-го года.
Апрель 45-го года его исчезновения. Но об этом, так сказать, история умалчивает. Вот, а Коля Филипенко воевал и вернулся. И он несколько раз ранен был на войне. В общем, истории были непростые. И Анна Матвеевна даже переживала времена, когда, вот, правда, не здесь, конечно, в кабинете, но в соседнем, вот, в бывшей столовой, жили вообще чужие люди, отгороженные каким-то углом, какими-то занавесками. Просто абсолютно чужие люди, вот как в общих квартирах. Все это здесь было. Хотя музей при этом существовал, все это она сохранила. Единственное, она чуть более 800 книг с автографами Брюсова в свое время передала в рукописный отдел тогда библиотеки Ленина, сейчас Российской государственной библиотеки, где они хранятся и по сию пору. И, конечно, не будь ее, не было бы этого пространства, не было бы этого кабинета, хотя она тоже шла иногда, и ее коллеги на некоторые такие своеобразные действия. Например, почти сразу после смерти Брюсова, при нем не было этого, но они повесили портрет Ленина сюда.
Ну, на фотографиях мы его показывали.
Да, уже это было есть, обусловлено временем, потому что при Брюсове не было Ленина. А потом он появился, естественно, вот, потому что она вынуждена была это делать. Хотя вот у Брюсова к Ленину было отношение такое вполне уважительное. Видимо, что-то такое вот упорство в достижении цели их роднило. Но на самом деле никакого портрета Ленина у Брюсова, конечно, не висело в кабинете. Вот, стеллажи потом стояли уже не вдоль стен в конце жизни Брюсова, а поперек, и на них стояли все эти книги. Но все-таки надо помнить, что когда Брюсов приехал в этот великолепный тогда новый дом купца Баева, и снял первый этаж. Дом был оснащен по последнему слову техники. Здесь даже были электрические чайники. Да? Мало кто верит, но именно были. Еще до революции. Вот. То у Брюсова все мемуаристы вспоминают о том, что кабинет был таким именно пустынным несколько. Очень виден был такой строгий дух хозяина. И не было никакого хлама, каких-то лежащих на полу там рукописей, книг никогда. Но в 18-м году, когда была национализация, когда из спальни пришлось сюда вот поставить кровати, потому что уплотнение было, после революции кабинет, конечно, приобрел несколько иной облик и перестал быть таким, как и сейчас он восстановлен по нескольким фотографиям 10-х годов. А Брюсов умер просто, вот вы сидите, вот, вот здесь он умер, прямо на этом месте. Вы сейчас не можете расступиться, а школьники всегда разбегаются.
Бомбры.
Хотя почему, не знаю, но наоборот, энергетику подпитывают. И здесь очень многие бывали, Иоанна Матвеевна знала прекрасные Бальмонты, у них с ним были разнообразные отношения.
Мы об этом упоминали.
Александр Блок, который сюда приходил. Бывали здесь и Маяковский, и Есенин, бывал Северянин. Пыталась побывать Марина Ивановна Цветаева, но у нее вот отношения были именно с Иоанной Матвеевной только. Потому что она пришла без, так сказать, письма, без всякого представления, вот, принесла свои стихи. И Анна Матвеевна ей сказала, что Валерий Яковлевич отдыхает. Но Марина Ивановна не могла удовлетвориться таким ответом. А когда-то был не тротуар, а палисадник с решеткой. И Цветаева перелезла через эту решетку и попыталась забраться в окно брюсовской спальни. И оттуда была прогнана Иоанна Матвеевна, вот поэтому у них с Брюсовым так и не складывались отношения в основном. Потому что как-то вот ей не удалось туда пробраться. И он потом к ней относился тоже соответственно. Поэтому вот таких историй множество. И здесь были спиритические сеансы, здесь были писатели и поэты зарубежные, Эмиль Верхарн, Рене Гиль и другие. Здесь были многие люди. Поэтому вообще личность Иоанна Матвеевна, она интересна еще и тем, что она также их всех знала. Вот, например, прадед мой, художник, авангардист и очень активный член Государственной академии художественных наук. Такая знаменитая была академия в Москве, ГАХН, Борис Валентинович Шапошников, у него есть список друзей его. И людей, которых он знал, и там наряду с Булгаковым, Георгием Челковым там, и другими, Иоанна Матвеевна Брюсова выделила. Так что, естественно, для меня это тоже родное место, поскольку он, конечно, здесь бывал, и письма есть. Но вот так судьба и сложилась. Все эти картины, вот и Сапунова, и Рерберга, и Феофилактова, и Владимирова, все она сохранила. И Наталью Гончарову. Вот афорт ее там есть над фотографией. А они с Брюсовым вот сфотографировали тоже вместе здесь. Некоторые приходят и говорят, а где у вас фотографии Нины Петровской? Я говорю, ну здесь эта фотография ее не было. Потому что, естественно, при Иоанне Матвеевне этого быть не могло. Но вот у нас здесь есть зато портрет Нины Петровской, такой своеобразный. Он в конце, по-моему.
Где изобразительный материал.
Да.
Это страница.
Они там почти рядом, с Иоанной.
Да. Вот она.
Вот, да. Это она уже постарше была, когда.
И Голубев багрянородный.
А вот профиль Иоанны Матвеевны. Сделанный в Париже.
Нет.
А не в Париже?
Это Брюсов в 1897 году.
Ну, они делали. Дело в том, что вообще эта традиция была парижская. Да. Вот парижский, да. Вот такой, такие силуэты. Но Брюсов просто решил, так сказать, тоже повторить. Вот тут Шервинский выступает, например. Они тут на могиле Брюсова. Вообще Иоанна Матвеевна, но надо сказать, что по свидетельствам современников, Иоанна Матвеевна, в общем, до конца своих дней жила очень насыщенной, наполненной жизнью и личной тоже. Но об этом чуть позже. Ну что, Моника, давайте теперь вы, Моника Викторовна Орлова.
Я даже не знаю, встать лучше или сидеть. Давайте встану. Я просто хотела кое-что процитировать, как раз немножко представить какие-то примеры к вашему рассказу, вот к этой общей канве и частностям, которые тут были очень интересно сказаны. И, конечно, о самом издании рассказать. То есть, все-таки, наверное, удобнее будет, если я сяду, потому что так действительно удобнее. По поводу этого альбома я хочу сказать следующее, что когда старшие коллеги сказали, что вот эта идея, она не реализована никем по поводу биографии Анны Матвеевны, по поводу того, что вообще ничего о ней не написано, то это, конечно, было то, что действительно жило с нами. То есть вот это белое пятно, что мы не слишком много о ней знаем, а должны бы знать. И поэтому, в общем, такая работа была необходима. И вот Михаил Борисович долго шутил по этому поводу. И в конечном итоге мы решили совместными усилиями здесь, в нашем отделе, в Музее Серебряного века, что мы сделаем не биографию, которая вообще будет, наверное, небольшому кругу людей интересно, а мы сделаем альбом. Альбом с сопроводительными подписями, сделаем с его со вступительной статьей, сделаем, конечно, проведем различную исследовательскую работу по части атрибуции. И действительно, Михаил Борисович уже объяснял, что даже на кладбище приходилось ходить. Это был прекрасный солнечный день, и все эти надгробия, которые нам показали, кто когда жил и кто когда умер. И показали фамилии настоящие, потому что действительно вот Жукевич Стош, а поэтому немногие, может быть, к сожалению, могут найти на ту фамилию, которую они ищут, но нужно
если
искать, если внимательно, да, то на Жукевич Стоша, конечно, в именном указатели можно найти. Что касается самого альбома еще, то мы обращали внимание, это тоже было сказано Михаилом Борисовичем, на именной указатель. Мы немножко его перегрузили. То есть в данном случае аннотированные указатели все-таки значительно более короткие всегда. И Николай Алексеевич Богомолов предупреждал, чтобы мы не делали из него справочник. Но отчасти у нас все-таки вот как-то мы постарались золотую середину найти, но дело в том, что исследователи, конечно, ищут то, кого они хотят найти. Они уточняют даты, потому что мы, например, что касается той же упомянутой Марии Матвеевны, уточнили дату, которая дана в литнаследстве. То есть год ее смерти указан неправильно. Из-за этого там очень многие атрибуции, они абсолютно не соответствуют действительности. А это нам все как-то поставило на свои места. То же самое касается смерти Коли Филипенко, Николая Филипенко, воспитанника Брюсовых, ну и многие другие детали, которые уточнились в процессе работы. Нужно сказать, что, к сожалению, у нас не смогли прийти те профессора, наши коллеги, старшие, которые ждали этот альбом. У нас было очень много презентаций до этого. Тут нам можно даже вот упомянуть о них, что за последний месяц и еще до конца апреля у нас будет 5 презентаций. Вот пятая будет 20 числа, когда будет презентоваться книга «Выбор Ивана Волкова. Избранная Брюсова», сделанная Максимом Амелиным. Мне кажется, издание уникальное. По крайней мере, его приятно держать в руках, оно интересно. Это будет уже 5-я презентация, касающаяся литературы о Серебряном веке и самого Серебряного века. Это только за последние, 28 числа, 28 марта началась вся эта наша карусель, когда мы презентовали «Звучащий Серебряный век». Очень многие были. И Олег Андышанович Ликманов, и многие-многие другие авторы этой книги. Мы принимали в этом участие как музей несколько наших исследователей, Павел Крючков, который является заместителем главного редактора журнала «Новый мир», ведущим научным сотрудником музея и автором этого диска с голосами, в том числе, конечно, и Валерия Брюсова. Представьте, как этот голос звучал в наших стенах. Это, конечно, было очень здорово. И об этом упоминали в том числе и Олег Ликманов. В общем, вот такой был диалог был длинный, на 2 часа 14 минут его записали, его можно найти в интернете. Затем была замечательная презентация, которую провели наши коллеги из Института мировой литературы, потому что это вообще неслыханно, что примерно в одно время вышли тома, посвященные Гиппиус и ее письма. Представляете, это итог многолетней работы Маргариты Павловой, Николая Богомолова и целого ряда прекрасных совершенно исследователей, специалистов по Серебряному веку. Затем Андрей Белый. Еще один том готовится, еще одна книга, это Гиппиус выходит в 2 книгах, еще одна книга готовится. Также малая серия «Литнаследие» презентовалась, и там тройственная переписка Брюсова, Лернера и Бартенева. Это тоже совершенно невероятно. В общем, у нас вот такой действительно совершенно получился такой хоровод этих презентаций. И поэтому совершенно не случайно, что сегодня не пришла сюда Мария Викторовна Михайлова, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, которая вчера была еще на одной презентации книги «Кабаретные пьесы Серебряного века». Составитель Нора Букс из Парижа, из Сорбонны, специалист по литературе Серебряного века, сделал совершенно уникальную книгу. И это такая альтернатива салонной культуре. То есть кабаретная культура – это такой антисалон. И, в общем, об этом шла речь примерно 1,5 часа. Нора Букс об этом рассказывала, была совершенно замечательная презентация. Мария Викторовна написала, тем не менее, письмо поздравительное. Она вчера эту книгу подержала в руках, этот альбом. Она сказала, что действительно хорошо, что это именно не биография, а это именно альбом, потому что исследователи ждали как раз альбома. Она написала теплые слова в наш адрес. Я, вот, наверное, это слишком было бы нескромно с моей стороны полностью озвучивать это письмо, но смысл такой, что, в общем, она поздравляет нас с тем, что сделал наш музей. Я должна сказать, что в этом издании есть, конечно, масса недостатков, за которые мы очень переживаем. Масса заключается в том, что при такой верстке просто, мягко говоря, стыдно, потому что есть у нас такой процесс, который, к сожалению, мы не можем отследить, и на типографской стадии, к сожалению, мы не смогли в этом участвовать, поэтому вот такие очень узкие поля, и мы заранее извиняемся перед теми, вот, которые видят вот такие огрехи. Конечно, это нехорошо. Но у нас большой музей, у нас действительно в этом участвовало большое количество специалистов, кто-то работал очень хорошо на совесть, будем надеяться, что и дальше впредь в наших изданиях будет только на совесть, потому что Анастасия Флеминг, которая очень переживала за это издание, потому что Ирина Юросовская, которая сейчас ушла, но она переживала тоже и действенно переживала, потому что все, что смогла она сделать, мы ее в благодарности фамилию поместили. А вообще, конечно, нужно было бы написать при участии. Я уже не говорю про наших хранителей, которые тоже огромную роль в этом сыграли. Мы, конечно, перечисляем. То есть действительно коллектив у нас огромный, которым в этом участвуют. Ну а то, что касается частностей каких-то, чтобы действительно привести примеры своеобразные, связанной с Анной Матвеевной Брюсовой, то я должна сказать, что мы здесь включили несколько писем или пересказов этих писем, которые мы публикуем впервые. И нужно сказать, что вот, например, интересное письмо и Анны Матвеевны по поводу того, когда во время Второй мировой войны она оставалась в Москве со своими родственниками, она также переживала вместе со всеми вот это всенародное бедствие. Да, именно здесь и осталась. И она племяннику Виктору Стоу Тоша писала как раз следующее, 14 декабря. «Дорогой Виктор, пусть это наше послание, говорю наше, потому что мы сидим в общей столовой и сообща советуемся и говорим, что уже опоздали поздравить тебя с Новым годом, так пусть мое письмо будет поздравительным, пусть исполнится общее желание, думается всего мира желание, пусть кончится эта всемирная война, по жестокости превосходящая все войны мира». А там мы сумеем собраться опять вместе, потому что здесь вот эти бесконечные сборища, которые происходили, интереснейших людей. Мы не уехали и пока не думаем уезжать. Немцы отогнали от ближних подступов Москвы, и я ни одной секунды не допускала, что Москва будет взята. Мы все до того были рады такому событию, настолько, что я даже во сне написала хвалу Морозу, что-то в этом роде. Слава русскому Морозу, на день, на два ударившему, помощи ради нашим ратникам, много и так далее, от ближайших подступов Москвы, московских отогнавшему и так далее. Когда написала тебе, неинтересно, а во сне казалось хорошо. Так что вот такие письма, посмотрите, с каким чувством юмора она пишет. Хотя, в общем-то, события это очень серьезное. Нет, про зонтик есть в книге переписки, да, где можно упомянуть, Михаил Борисович. А, наверное, вы помните.
Нет, вы лучше.
Да, я лучше, потому что я это публиковала. Да. Дело в том, что касается вообще каких-то брюсовских, вот этих сокрушительных совершенно его связей, его романов, то нельзя себе представить Анну Матвеевну какой-то, ну вот совершенно спокойно к этому относящейся женщины. Безусловно, нет, безусловно, влияла. Например, история, касающаяся самоубийства Надежды Львовой. Как оказалось, сама эта история была опубликована в книге «Русские символисты», выстроена вся хроника событий Александром Васильевичем Лавровым, но мы решили взглянуть на нее иначе. И мы подняли письма, которые касаются как раз переписки Брюсова с женой в это время. Что оказалось? Оказалось, что то, что Брюсов, как считается, сбежал из Москвы, сбежал от желтой прессы, сбежал, потому что он был в ужасе от самой этой ситуации. Газеты писали, что Надежда Львова выстрелила в себе в сердце, что она позвонила, что она позвала его, что она умерла у него на руках. То есть Валерий Брюсов вот при этом присутствует. Ну, так писали газеты, по крайней мере. С этого начинается статья Александра Васильевича Лаврова. Это академик, и это очень серьезный исследователь, который приводит газетную статью и, естественно, датирует, и приводит все выходные данные. Так вот, когда эту переписку мы почитали, то оказалось, что Анна Матвеевна способствовала тому, чтобы Валерий Яковлевич уехал. Это она ему советовала. И она же, отслеживая всю эту ситуацию, как раз написала ему тогда, когда следовало возвращаться. То есть насколько все-таки внимательно она ко всему относилась, насколько она все ситуации совершенно отслеживала. Что касается Владимира Шершеневича, он по этому поводу иронизировал, что она иногда даже помогала ему в каких-то романах. Но, видимо, может быть, он эту ситуацию и вспоминал, потому что, как и Анна Матвеевна писала, что ее очень одолевают эти мальчишки, но мальчишка девушкам тогда уже достаточно много лет, Ходосевич и Шершеневич, которые вот все пытались у нее что-то разузнать, которые приходили сюда, в этот кабинет, в этот дом. Это вот одна такая ситуация. Про Марию Вульфорт и про зонтик, это действительно в книге переписки, потому что у Брюсова там была эта девушка, достаточно юная, она училась в консерватории. Брюсов выезжал как корреспондент на фронт, и тут она в Варшавской консерватории обучающаяся, конечно, и Анна Матвеевна к этому тоже не была равнодушна. 16 ей было в это время.
43.
Да, 14 и 15 год. 41, поэтому 41-42, да. Есть даже фотографии в наших фондах. Я ее привожу как раз в книге переписки именно его писем 14-15 года. Здесь в альбоме ее нет, потому что Анна Матвеевна такого безобразия просто не допустила. Потом ее нет на этой фотографии, там вот эта девушка. Что касается Аделины Адалис, про которую Михаил Борисович уже упомянул, то нужно сказать, что он очень хорошо, как человек, который водит экскурсии по Москве и прекрасно знает Москву, он сориентировался, где была Аделина Адалис. Вот совсем недалеко она жила. И еще, более того, она имела некоторую возможность, или я не знаю, как это назвать, стучать в окна. И Брюсов выходил на ее стук. И вот что по этому поводу она пишет? Нужно сказать, что Анна Матвеевна просто потрясающая женщина в том плане, что она сохранила вот это письмо. Вероятно, оно было опущено в почтовый ящик. Его просмотрело 3 исследователя в то время, по крайней мере, когда я посмотрела на это письмо. Всего-навсего. Никто его не публиковал. Мы рискнули, мы решили. И вот я зачитаю это письмо как вот такой пример. По поводу того, как вообще одолевали Иоанну Матвеевну вот эти увлечения мужа в их вот в таком человеческом воплощении. Жанна Матвеевна, простите мне это письмо. Никогда прежде я не решалась беспокоить вас. Пока я пишу, я исключаю ту возможность, что вы сочтете мое письмо к вам одной из странных женских подлостей. Я узнала, конечно, что вам неприятно бестактности, которые я позволяла себе, и которые, быть может, Валерий Яковлевич отрицает по привычке к кабинетному спокойствию. Это правда, что я стучала в окна. Это правда, что я изредка, в скобках два раза, изредка два раза Валерий Яковлевич выходил на мой стук. Мелкий шрифт, и мы что могли сделали, чтобы он был крупнее, но все равно сложно. И я клянусь вам, что ни разу я не делала этого из легкомыслия или озорства. Потому что даже зависть к вам, родной жене, любимой больше и упорнее, чем я любима, не может заставить меня ненавидеть вас, о которой я не знаю ничего дурного. Если только вы поверите мне, вы поймете все это. Может быть, я просто сошла с ума на некоторое время от беспокойства за жизнь Валерия Яковлевича. Вы знаете, что он принимает героин, который вы выдаете ему по терапевтическим порциям с ведома доктора Рихтера. Но то, что было до этого с Валерием Яковлевичем, морфий, это какая-то зеленая штука, кофеин. То, что он лгал мне безжалостно, и что, к сожалению, плохо, то, что я беспокойна по темпераменту и по духу, видите, сколько эмоций здесь, которые просто перехлёстывают, все это заставило меня стать порывистой и нестерпимой. Когда я перехожу 12-минутное расстояние, отделяющее мою квартиру от ваших окон, я представляю себе самые дикие несчастья. Я не истерична, я рассудочна, несмотря на беспокойное воображение, и даже расчетлива. Вероятно, Валерий Яковлевич продолжает очень хорошо или очень плохо скрывать что-то от вас и от меня. Простите меня ради Бога. Обещаю вам быть сдержанной и не ставить по возможности ни вас, ни себя в ложное положение. Остаюсь преданной вам, Адалис. И еще есть тут такая приписка, не буду ее читать, потому что ну, это просто крик женской души. Да, Михаил Борисович, вот именно как мужчина это прокомментирует.
Нет, я недавно тут задумался по таким странным обстоятельствам над легкомыслием в творчестве Цветаевой. И вот это интересно, потому что, видите, как Адалис пишет ей, что я не была легкомысленна никогда. А вот у Цветаевой есть стихотворение «Легкомыслие, милый грех», которое она пишет в момент после 4 лет брака, когда она, так сказать, подустала от этих отношений, и она именно легкомыслием оправдывает свои увлечения и закрывается им от мира. Цветаева. Но не они. Вот для Жанны и для Адалис это было неприемлемо. А вот для Цветаевой было приемлемо. Вот интересно. Легкомыслием как бы легкомыслиями в игре там, и так далее. То есть этим она показывает, что научил легкомыслие у нее как мужчина, научил не носить кольца и смеяться в лицо прохожим. Вот ей легкомыслие. А здесь нет. Я не была никогда легкомыслием. Видите, как занятно.
Да, в недавней опубликованной в «Литературном факте» переписке, письмах одного современника Брюсова, в последнем номере этого журнала, как раз Николай Алексеевич Богомолов представляет нам характеристику одного из современников Брюсова, как раз Аделины Адалис. И она очень-очень такая, я бы сказала, я не хочу это озвучивать, я думаю, что любой специалист может заглянуть в этот журнал и прочитать, как этот человек отозвался об Аделине Адалис. Это тоже очень интересно. Ну, а что касается вообще, если мы говорим об этой книге, я уже завершаю, Михаил Борисович, потому что у нас Элеонора Степановна скажет много интересного, да. Я бы хотела заключить об этом издании. Дело в том, что когда у нас родилась мысль именно сделать альбом, мы рассчитывали, естественно, учитывая всю серию, все издания, которые в Гослитмузее издаются. И серию из коллекции Государственного литературного музея мы тоже имели в виду. Но в этой серии печатаются литераторы в пушкинском, в хорошем смысле этого слова. Вот недавно Генриетта Львовна там скромно выглядывает. Она автор-составитель прекраснейшего альбома «515 страниц», изданного к 200-летию Тургенева. Затем была у нас прекрасная совершенно Анна Ахматова. Как раз вот Елена Владимировна Худякова вышла.
Да, промелькнула.
Промелькнула, которая имеет отношение вообще к этой серии. Да, это тоже замечательно. Это твердая обложка, твердый переплет. Ну, мы вообще тоже подразумеваем, что...
Ну, если о Жанне мы бы издали 500 чем-то страниц.
Нет, конечно, боже упаси, поэтому. Мы подразумевали, что это издание будет каким-то оригинальным. Ну, вот насколько соригинальничали свертка, это уже, конечно, судить специалистам. Но, тем не менее, она у нас получилась вот такой. Она не литератор, она не оригинальный поэт. Она жена. И вот это поставлено как раз после ее имени сразу. Жена поэта Брюсова. Поэтому вот таким образом мы ее представляем.
Опять же,
говорить о ней можно бесконечно, да. И завершить мне захотелось все-таки словами Зинаиды Гиппиус, которые она отнесла к Иоанне Матвеевне Брюсовой в своем замечательном очерке о женах. В Париже, когда ей было уже более 50 лет, она, вспоминая встречи с женами Достоевского и Толстого, она как раз писала о том, как вот, и, собственно, и к себе тоже она относится, женой великого человека, все-таки себя считавшая, конечно. Хотя Тэффи с этим несколько спорила, но, в общем, это вот оставим за скобками. Но она жена великого человека, и она все это имела в виду, безусловно. И вот, считая, что Тургенев самый счастливый, не имевший ни семьи, ни брака, вот Генриетта Львовна, по поводу Тургенева, как мы связываемся с этой темой, у нас его портрет здесь тоже не случайно. Он, конечно, самый счастливый для нее, для Гиппиус. А про Иоанну Матвеевну Брюсову она написала совершенно потрясающую фразу. Она воистину была замечательна.
Да, вот. И опять же, возвращаясь к Цветаевой, в вечности жена не на бумаге. Сейчас она и на бумаге, и в вечности уже стала. Ну что же, среди нас присутствует, как мы все называем, матриарх современного брюсоведения, кто помнит Иоанну Матвеевну, и кто очень много...
лично знала Анну Матвеевну,
лично знала,
общалась
3
с ней года, много да, лет. Так что
многое
при всем при том...
Но меня поражают некоторые ваши рассказы, я думаю, что вы поделитесь с нами.
Поделюсь. Я тогда только закончила университет. Я армянка, я живу в Ереване. И у нас в Ереване с 1962 года существует университет имени Валерия Яковлевича Брюсова.
Бывали.
Прекрасный университет, который дает очень большие, интересные...
Леонид Степанович, его почетный профессор.
Да, я почетный профессор в этом университете. Я больше 50 лет там преподавала. И первое, что мы сделали, когда назвали университет имени Брюсова, это надо было создать Брюсовский фонд. Надо было создать Брюсовский кабинет. И первое, это я приехала еще в 1962 году сюда, в командировку к Жанне Матвеевне. Она принимала прекрасно. Вот там была столовая.
Кормила.
Да, чем? Кормила. Ну, не важно, чем кормила, написано. В книге написано, чем она кормила. Да, и я хочу сказать, что она была очень достойным человеком. Она всегда во всем ориентировалась. Это были 60-е годы. Это были годы правления, тогда, когда против модернизма было очень резкое отношение. И она понимала, что лучше я увезу очень многое в Ереван, чем это все здесь пропадет. И у нас в Ереване, вот не даст Моника, так сказать, не сказать неправду, у нас потрясающий брюсовский центр, в котором представлены все его издания, в котором представлены все его рукописи. Мы очень много издаем. Мне стыдно даже сейчас сказать, в Ереване проведено 18 брюсовских чтений. 62-го года. По-любому, так сказать, не то, что по-любому поводу, по любой какой-то дате. Вот, последние три назову. 2013 год, 140 лет Брюсову, эти чтения проводились в Москве. Совместно имли наш музей и наш университет. После этого в Ереване проведены еще два раза брюсовские чтения. В 2016 году мы отмечали столетие книги «Поэзия Армении».
Осторожно.
Я вот так вот только делаю, осторожно. Мы снова издали эту книгу спустя 100 лет. И отмечали брюсовские чтения, посвященные этой книге. В этом году опять были проведены брюсовские чтения. Я надеюсь, что через месяц они приедут сюда, в Москву, вы их увидите. Мы все чтения привозили и дарили в музею. Все чтения, без исключения. Мы издали две библиографии Брюсова, мы издали очень много его произведений. У нас, что подарила Жанна Матвеевна, все музыкальные произведения на слова Брюсова, мы их не можем издать. Потому что в Ереване издавать их даже в какой-то мере бессмысленно. Мы все время обращаемся в Москве, чтобы с помощью Москвы издать. Вы понимаете, больше 300 страниц написаны они современными, выдающимися русскими композиторами на слова Валерия Брюсова. И это все не издано. Мы в каждом томе брюсовских чтений даем отдельное, так сказать, приложение неизданных брюсовских произведений. Мы продолжаем обязательно это делать. Брюсов вернулся с фронта, с фронта Первой мировой войны в мае 1915 года. И сейчас же, почти что, буквально в этом же году, он начал заниматься армянской литературой. В армии, в Москве существовал Московский армянский комитет. А 15-й год был очень тяжелый год для армянского народа. Это был год геноцида, когда было уничтожено 2 миллиона армян. Турки их резали. Сейчас у нас хорошее очень отношение русского народа с турками, но в свое время это были очень серьезные отношения. И вот представители Московского армянского комитета обратились к Брюсову с тем, чтобы он возглавил, вот издал книгу армянской литературы на русском языке, чтобы русский читатель и зарубежный читатель увидели, что уничтожен не какой-то пришлый народ, а народ, который имеет большую культуру, который имеет многотысячную культуру. И вот есть очень интересные воспоминания Жанны Матвеевны, когда она рассказывает о том, как она в шляпке вышла вот из той двери, чтобы пойти на базар, и увидела стоящих трех очень темных мужчин. Она очень испугалась. Это пришли наши армяне. Пришли с предложением к Брюсову, чтобы он взял на себя вот эту функцию организовать перевод русских, армянских произведений на русский язык. Вот здесь на странице, десятой, одиннадцатой, вот и написано, что Брюсов вернулся летом 15-го года с фронта, жена ухаживала за ним, подготовила для отдыха подмосковную дачу, несмотря на то, что снять дачу летом 15-го года было очень сложно. Мне кажется, что здесь должна была быть одна сноска, потому что Брюсов никогда не был бездельником. Он не мог лежать все лето и смотреть в потолок. И именно летом 15-го года на даче они начали заниматься армянским языком. Конечно, во главе стояли армяне, которые делали подстрочники. Брюсов прекрасно владел армянским. Не только Брюсов, а Жанна Матвеевна Брюсова лучше него владела армянским.
Это потом,
она
не сразу.
Вместе, да, она вместе с
а
ним.
А это их немножко примирило после Вульфорта.
Подожди, оставь его в покое. Она вместе с ним обучалась армянскому языку. И я вас могу заверить, что до последнего дня, до своей смерти, она писала в Ереванский университет письма на армянском языке.
Сохранились они у нас.
Книгу привезла с собой. Она владела армянским языком, и она наравне с Брюсовым работала над этой потрясающей книгой «Поэзия Армении», которая включает и армянский фольклор, и средневековую армянскую литературу, и новую армянскую литературу. Брюсов очень был увлечен этой темой, и она была очень увлечена этой темой. Поэтому мне немножечко обидно, что вот в этом альбоме не освещена эта тема отношения брюсовской семьи к Армении, к армянской поэзии.
Можно я сразу отвечу?
Да нет, ну я продолжу, ничего такого.
Здесь что Армения здесь один, есть.
Один
да.
есть.
Да, Армения
ну, можно
есть.
Я это собиралась эту фразу сказать? Во всем альбоме есть один документ. Это обращение Жанны Матвеевны в Ереван, когда отмечалось 90-летие со дня рождения Брюсова. Вот
есть
она
еще.
Приветствует.
Есть еще?
Это.
Не только один.
В некрологе есть два слова. Да.
Так что не есть, только. То есть. Это вот здесь документы связаны с Жанной.
Давайте без слова.
Какие сохранились, то есть.
Много сохранилось. Она написала сама лично больше 5 видов воспоминаний. И вот все эти годы Жанна Матвеевна была настоящим пропагандистом армянской литературы и армянской поэзии. Она никогда не забывала, как их встретили на Кавказе, как она подружилась, как семья Брюсовых подружилась с семьей Ванессы Туманяна. Вот я принесла книгу Брюсов, просто чтобы вы поняли, что мы издаем все время. Это «Брюсовские чтения» 83-го года. И здесь переписка Жанны Матвеевны с дочерью Ванессы Туманяна, с Навард Туманян. Я не буду говорить, о чем они пишут. Я вам назову только даты. Первое письмо, которое написано Жанной Матвеевной, 1916 год, когда они были на Кавказе. То есть благодарность за то, что их приняли и так далее. И до 1957 года продолжается эта переписка. Она пишет обо всем. Она пишет о смерти Николая. Она пишет о том, как отмечалось ее 80-летие. Она пишет обо всех особенностях своей жизни. Вы представляете, сколько десятилетий идет переписка Жанны Матвеевны с Навард Туманян. Она в 57-м году умерла, только тогда прервалась эта переписка. Причем армянских слов, армянских вклиниваний, сколько хотите, вот в этой переписке. Мы всегда старались и стараемся.
Лучше сюда.
У вас все есть.
Нет, положить книжку.
У вас все дома есть. все дома. У вас все есть. Все, что издавал Ереван, мы все привозили в музей.
Да.
Все привозили. Все 18 томов, два типа библиографии Брюсова. Последнее было посвящено. Брюсов написал, не только перевел армянскую поэзию, он написал первую книгу об армянской истории.
Да.
«Летопись исторических судеб армянского народа». И в прошлом году было столетие этой книги. Мы ее переиздали. И вот последние брюсовские чтения посвящены этой дате. Я хочу, чтобы вы поняли, что чтения были посвящены только каким-то определенным датам. Не просто так, вот захотели и собрались. Нет. Причем у нас был свой контингент там, людей, которые активно работали. Появлялись все время новые молодые люди. Ну уж я не говорю, что сколько ходить у нас профессоров, академиков и так далее, и так далее. Вот наша Моника неоднократно приезжала в Ереван и знает, что у нас это все действительно как следует обставлено. Да. И я хочу сказать, что Брюсовский центр в Ереване делает очень много. Иногда мне даже бывает обидно, когда я приезжаю в Москву. У меня лично такое ощущение, не сейчас, а вообще, что у нас есть памятник Брюсову. В Москве нет памятника Брюсову.
Я только
нет
что...
памятника
я
Брюсову.
Я про это хотел сказать вам.
Нет.
Я только что, вот задачи образованного только недавно фонда Бальмонта, я написал, главная задача поставить памятники Бальмонту и Брюсу.
Вот Бунину стоит на Баварской. Не хочу я звить.
Лучше бы не стоял.
Но памятника Брюсову нет. Нет ни одного учебного заведения, даже библиотеки.
И библиотеку тоже я написал.
Имени
тоже Брюсова. Задачи вставить.
Вот имя Брюсова в Москве пропадает.
Как? Вот.
А в Ереване, пожалуйста, сколько хотите.
Мы все время о нем говорим, каждый день здесь.
Но здесь поехали. Вы говорите, но здесь вы говорите. А я хочу сказать, что по Москве.
Надо где еще говорить?
По Москве. Нет такого.
По Москве. И по радио, и по телевизору тоже.
И по радио, телевизор очень редко.
Я стараюсь.
Очень
коллеги,
редко. Куда же чаще.
Очень редко, чем реже, чем о других поэтах. И иногда у меня вот возникает действительно вопрос, что очень много неопубликованного еще есть, что надо, чтобы помогли Москва. Вот сейчас у нас ждет 150-летие Брюсова через несколько лет. Особенно музыкальные его произведения, биографию Жанны Матвеевны, в которой, если ее дополнить,
в Жизел.
То можно получить тоже очень интересную, так сказать, это самое. Я хочу сказать, что Армения будет продолжать работать совместно с музеем Серебряного века. И у нас всегда есть общие цели и общие задачи. И я очень рада, что у нас есть такая консолидация. Это важно. Потому что не всегда получается это на самом деле.
Да.
Если есть вопросы, я
вот,
могу ответить.
У меня вопрос есть.
Да, давай.
Вот вы же знали не только Иоанну Матвеевну, вы знали многих выдающихся брюсоведов, например,
сейчас
Сергея Васильевича Шервинского, или особенно меня интересует Александр Адольфович Ильинский-Брюнена.
На фотографии вот здесь самый крайний справа.
Да.
А меня интересует больше, так сказать, наша Чудецкая, которая была в прошлом
просто они.
И вела себя, когда мы начали проводить брюсовские чтения первые 62-го года, вначале мы проводили зимой, когда Брюсов работал в декабре, и она вот в этих туфельках на каблучках являлась, а Ереване у нас все-таки, знаете, климат очень тяжелый, лето жаркое, но зима...
Это какие годы?
Тоже.
Ей лет 86.
И вот являлась. И очень много... Как сказать, чтобы было не обидно? Очень много неправильного делала Жанна Матвеевна. Она не была научным сотрудником. Она была помощником. Она была домоправительницей. Она была, как хотите, и Жанна Матвеевна в письмах, и здесь, в этом альбоме тоже есть. И в письмах Нварт она пишет о том, что Жан опять Чудесская перепутала мне всю библиографию. Мне придется все делать теперь снова. Вот это точно я могу сказать, что уж бедной Жанне Матвеевне приходилось 99% работы делать самой. И если ей даже иногда помогали, это не всегда оказывалось, так сказать, правильно. И
да, но, подди... но у меня вопрос был про...
Ладно,
ну как оставь, я спрашиваю, так сказать, вы же их знали.
У всех были свои симпатии и антипатии. У всех, так сказать, людей. Я лично очень дружила с Ремом Щербаковым. И считаю, что вот из-за того, что он так рано умер, мы потеряли очень много материала. Потому что весь его материал...
Да-да-да. Но мы сейчас не
его жена передала Ивановой, которая работает в Имли. А Иванова разбазарила весь этот материал по кусочкам своим родственникам туда и сюда. И мне очень за это обидно. Обиднее, чем от всех этих племенау и так далее.
Ну, они интереснее. А там ничего обидного, там наоборот. Там,
интереснее.
Если...
Жанна Матвеевна говорила, я отомстила ему своей верностью. Вот это ее знаменитая фраза.
Это когда, при жизни.
Когда, да, говорили. Вот, здесь очень много женских лиц, которые, на которые вы можете посмотреть. Брюсов считался ходок, извиняюсь, вот именно это выражение было, но я хочу сказать, что жена всегда оставалась на первом месте. Жанна Матвеевна всегда была женой, всегда была помощницей, всегда была человеком, которая работала наравне с ним. Она знала много иностранных языков. И она была и переводчиком, она была и создателем книги, и составителем, и все, что хотите. Все функции не только жены, но секретаря, помощника, я не знаю, человека, который вместо заменял Брюсова в нужных обстоятельствах.
Вот точно.
Все это...
Особенно про последователей Брюсова.
Да, особенно все это доставалось на долю Жанны Матвеевны. Посмотрите, какая она красавица в молодости. Я ее видела уже, конечно, в старости. Она была невысокого роста, она была уже полненькая. К сожалению, наверное, трагедией в жизни было то, что у Жанны Матвеевны дважды рождались мертвые дети.
В 1901-1904 году.
Это, конечно, очень было тяжело. Но вот у них был воспитанник Коля, который был практически их сыном. Семья была семьей. А вот я не хочу Бунина с чего-то, я вспомнила. Но
зачем?
Не буду. Но не буду. Я хочу сказать, что никогда в этот дом, где была жена, не приходила другая женщина и не жила здесь.
Это правда.
Да, никогда. Прекрасный Бунин – образец для всех. Но он жил в трехкомнатной квартире, скажу, в Париже с женой и с любовницей. Более 10 лет.
Другие
дневник. Подожди. А потом его любовница ушла к другой женщине. Вот подобного Брюсов никогда не позволял. Жена – это жена. Это основа.
Вот поэтому мы так и назвали.
Да, именно это ее функция. Не только жена, помощница, переводчица, составитель книг. И мы очень просим, чтобы к 40-летию, к 150-летию Брюсова издать музыкальные произведения, издать очень много того, что хранится у нас, нам Жанна Матвеевна это отдавала. Она боялась, что здесь это все была ситуация такая сложная, что это все могло пропасть. И это все, скажите, пожалуйста, Моника, все у нас хранится. Мы в любой момент можем показать, передать, напечатать. И все сделать с 62 года. Пожалуйста, если вопросы есть, я могу ответить.
Все-таки понял.
Все?
Вот мой, на мой вопрос так и не ответил.
Ну, оставь этого племена. У ничего с ним не было. У него была хорошая дача, где были хорошие картины. Я их видела. Дача сгорела.
А вы тоже там были?
Сгорели.
Тогда понятно.
Больше ничего не было.
Моника, скажите, что мы делаем, так сказать, все-таки еще продолжаем не только это издание?
Дело в том, что в фондах и наших, Государственного литературного музея, и в фондах Российской государственной библиотеки, и в фондах Ереванского лингвистического университета, профессором почетным коего является Леонора Степановна Данилян, находится очень много того, что связано с Брюсовым. И брюсовский архив, он громаден. Поэтому издавать и не переиздавать, и еще очень много работы. И наша цель сейчас, поставленная перед нами, перед коллективом сотрудников Государственного литературного музея, состоит в том, чтобы написать альбом с рабочим названием «Брюсовская Москва». Мы отчасти, может быть, обыграем Якова Брюса и то, что с ним связано. Брюсов переулок, театр Вахтангова, спектакль. В общем, мы что-то по этому поводу, естественно, будем упоминать.
Кто знает? Все знают, что это.
Это понятно.
Этот альбом,
это Брюс.
Это мы говорим на каждой экскурсии, и, естественно, мы говорим об этом постоянно. Когда была презентация книги Максима Амелина «Веселая наука», она как раз была не случайно в стенах этого дома, потому что речь-то шла в этой замечательной поэме о Якове Брюсе. И тем не менее, вот совсем недалеко та Сухарева башня, которая здесь находилась, это было место, где жил вот этот чернокнижник Яков Брюс. В общем, работы много. И то, что мы сейчас делаем, это то, что пользуется, то, что, вернее, находится только в нашей коллекции Гослитмузея. У нас, я думаю, что еще опять встанет проблема, чтобы вычленить только то, что войдет в альбом. Потому что пока получается огромное количество материала, которое связывает Брюсова с Москвой. И мы, скорее всего, будем еще сортировать. Очень много коллег в этом участвует. То есть это и фотографии, это изобразительные материалы, это графика. Графика оригинальная, графика тиражная. Это рукописи, уникальные рукописи. И вот, отвечая на вопрос Элеоноры Степановны, в защиту того, что все-таки об Армении мы написали, мне бы хотелось сказать по поводу того, что наша коллекция...
издание Брюсов музыки.
И Брюсов музыки, я думаю, что до этого тоже дойдет. Найдется такой специалист, группа специалистов, которая будет и этим заниматься. Что касается пополнения нашей коллекции, то к нам приходил здесь один из исследователь и инженер в прошлом, Яков Ефимович Резник, который передал безвозмездно в коллекцию Государственного литературного музея великолепные материалы, которые, к сожалению, в очень плохом состоянии. Бумага того времени, она как-то вот уже тлеет, рассыпается. Мы оцифровываем их, мы описываем. Мы сделали ряд статей, посвященных этой теме. Это Брюсов комиссар. Брюсов комиссар по регистрации произведений печати. Должность самая первая, которая появилась у него сразу после февральской революции. Он был назначен комиссаром. И дальше вот эти все должности, которые он имел, вот эти государственного значения. И что касается Семена Афанасьевича Венгерова, письма которого тоже есть в этой коллекции, то вот здесь мы приводим не только вот как раз Ксимиле этого письма на двух листах, а мы его, естественно, и расшифровываем в том числе. И вот что пишет Семен Афанасьевич Венгеров, помимо прочих дел. В данном случае, кстати, Венгеров уже пишет этот автограф на бланке директора литературно-библиографического института.
Незадолго до своей гибели.
Пишет он следующее, 14 февраля 1917 года. «Сердечный привет верному альтер-эго вашему, Иоанне Матвеевне. Это не жена, а клад. Научиться по-армянски из любви к мужу, что перед этим Пенелопа, которая всего только и делала, что со скуки ковры лизала, отчаянно кокетничая одновременно с женихами». Ну, здесь, конечно, утрируется этот миф известный по поводу Пенелопы, который, как известно, ткала саван, а вовсе не ковры вязал. Мы комментируем, конечно, с учетом словаря серьезного издания. Поэтому, конечно, все вот так. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот такое отношение к Анне Матвеевне и
можно
в том числе к армянскому... Нет такого междометия, что венцом стать могло в день 80-летия, увенчав ее чело. Это, конечно, простите меня, не будем читать.
Ну, приводим пример.
Да, отмечали его чудесно. Да, Михаил Борисович, у нас Данила Давыдов здесь, который,
Данила
к счастью,
Давыдов,
пришел,
поэт и великий,
несмотря на огромную занятость, на свою работу, на студентов, и он все-таки здесь.
Ну, я как-то даже не понимаю, как мне после людей, которые узнали непосредственно героиню этого альбома, говорить что-то, да? Ну, во-первых, я могу сказать, что есть вещь, которая непосредственно связывает Якова Брюса и Валерия Брюсова, даже помимо, так сказать, всяких дурацких гипотез по поводу того, что крепостные были, значит, соответственно, Брюсовы были Брюсовыми, так сказать, это, ну, недостоверно все это. А вот то, что там имажинисты устраивали с переименованием Брюсова переулка в Валерия Брюсов, вот это действительно связывает. Валерий Брюсов, да, это вот, соответственно, связь непосредственная, так сказать, да, то есть актуализация названия, так сказать, производимая хулиганами Марингофом и Есениным. А, у меня некоторые общие, ну, я поздравляю нас с этим альбомом, альбом действительно замечательный, не знаю уж, я не специалист по верстке, ну, сложная верстка здесь в любом случае была бы, так сказать, так что я не знаю. Альбом очень интересный, очень информативный, гораздо более ценный, нежели большинство, так сказать, такого рода изданий, так сказать, такого краеведчески мемориально биографического характера, который очень часто носит просто какой-то подарочно-социальный характер. Здесь действительно и масса материалов включены впервые в научный оборот, как я понимаю, так сказать, так далее.
Большинство.
Да, большинство, да. То есть на нем можно, на этот альбом можно вполне ссылаться как на научный источник, так сказать, да. Вот. А, мне кажется, что с и Анной Матвеевной, и с тем, как вот, собственно, дорогие друзья, так сказать, сотрудники музея Брюсова работают с памятью, так сказать, о жене и вдове поэта, так сказать, да. Здесь есть некоторая, так сказать, такая очень интересный сюжет, с моей точки зрения. Да, сюжет двух крайностей, которые существуют в отечественном гуманитарном сознании, насколько я понимаю, не только в отечественном гуманитарном сознании. Так сказать, да, с одной стороны, мы видим действительно вот эту вот такую тотальную биографию, которой любят заниматься некоторые музейщики, некоторые краеведы там и так далее, какой-нибудь музей, какой-нибудь там Н, так сказать, да, вокруг которого там, во-первых, там от самого Н там мало чего сохранилось, так сказать, ну там создаются, там копаются, так сказать, там какие-то удивительные вещи там, да, и так далее, и так далее. Не буду называть имен, но один очень милый человек, так сказать, который жил, молодой филолог, который жил долгие годы в городе Кимры, он написал, значит, диссертацию кандидатскую и книжку издал под названием «Кимрский текст в русской литературе», где, ну, есть еще какие-то вещи там документально понятные, так сказать, ну, там, с Фадеевым, там, с Бахтиным, там, и так далее, и так далее. Ну, и мы знаем, что там Мандельштам был в очередной из своих ссылок, так сказать, не очень долго, так где-то полгода. Кимры тогда Савелова называлась, так сказать, как сейчас станция называется. И там, собственно, очень мало документов связано с мандельштамовским пребыванием в Кимрах. И вот он нашел какого-то старичка, так сказать, там 90 лет, который видел какого-то странного человека, который стоял на берегу Волги, дважды его видел, так сказать. И он по некоторым косвенным данным думает, что, значит, соответственно, это был Мандельштам. Он взял там 4 интервью, которые в Кимрской печати был, так сказать, поэтому, значит, старичка, так сказать, там подробнейшим образом исследовал, так сказать, где конкретно мог стоять Мандельштам, так сказать, и так далее. Ну, это такие, ну, мы понимаем, такие уже некоторые эксцессы, да, но в целом вообще такого рода, как бы, наука, она в значительной степени основывается на том, что сам персонаж в его творческой репрезентации, в его, так сказать, творческой деятельности, он остается как бы не так интересен, чем покопаться там в каких-нибудь троюродных племянниках там и так далее, так сказать. И все это принимает какие-то совершенно ужасающие формы. С другой стороны, мы знаем такую классическую структуралистскую модель, так сказать, отношения к тексту и к автору, так сказать, в которой биографический аспект вообще выносится за скобки, и в котором перед нами есть, собственно, текст Пиресе, так сказать, да, и любое биографическое истолкование, так сказать, полагается, так сказать, некоторой вот этой самой натяжкой, внесением, так сказать, некоторых не нужных, слишком психологизирующих, так сказать, элементов в, собственно, текстуальное наследие, ну или метатекстуальное наследие, так сказать, да. И в этом есть понятная реакция, там, скажем, на такое литературоведение в духе, там, я не знаю, Венгерова, там, или Пушкиноведение там, в духе Лермонтова того же самого, так сказать, я не знаю. Но понятно, что все, что мы знаем, так сказать, про историю литературы, нам говорит о том, что в определенные, так сказать, эпохи, так сказать, биография и окружающие, так сказать, авторы, так сказать, становятся частью некоторого того самого метатекста в очень значительной степени, так сказать, да. И в особенности это входит, и это катализируется, так сказать, в эпоху символизма, конечно же, в эпоху, когда биография становится, так сказать, такой же частью строительства не просто образа, а образа, который само по себе должно, который сам по себе должен восприниматься как некое сверхпроизведение, так сказать, да. И в этом смысле тот образ Брюсова, который существует у нас, так сказать, и который, в общем, как мы понимаем, достаточно мифологизированный образ, но значит, он был удачно создан, так сказать, он включает в себя и Жанну Матрёну как обязательный элемент, так сказать, да. То есть она тоже некоторый конструктивный элемент, так сказать, вот этого образа, так сказать, да. И понятное дело, что она тоже участвовала в создании, это некоторый коллективный, так сказать, проект, в конечном счете.
Не только это. Она делала.
Конечно, конечно, да.
Цветов радуги, она делала очень много.
Да, 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 да. Ну просто в данном случае я имею в виду даже не про собственное творчество, и про совсем понятные вещи, так сказать, связанные с тем, что она действительно была больше, чем жена, и больше, чем секретарь, и больше, чем помощник. Она была вот настоящий, так сказать, друг-сотрудник, что называется, так сказать. Да?
Имела да. что-то сверх этого.
И, в общем, я думаю, то, что здесь вот сформируется в альбоме его удостоверение члена Союза писателей, так сказать, что, в общем, это не только за красивые глазки вдовы поэта, так сказать, дано было, но за ее действительно, так сказать, неутомимую работу, так сказать, и редакторскую, текстологическую, и вообще, так сказать, связанную, так сказать, с памятью Брюсова и Шеи, вообще с тем контекстом, который вокруг Брюсова существовал. То есть в этом смысле.
Извините, одну фразу. Я надеюсь, что через месяц мы все, я может быть, в большем количестве соберемся, чтобы отметить новые брюсовские чтения, которые уже вышли в Ереване.
Отметить – это хорошее
отметить, да. Вот, собственно, я к тому веду, что, да, мы знаем массу, так сказать, подруг творцов, так сказать, в истории, так сказать, русской культуры, которые сами по себе являются персонажами очень важными, так сказать, да, и даже если мы не будем там гиперсовское, так сказать, вот это сравнение там София, то есть, ну, Софии, так сказать, вот Софии, так сказать, да, вспоминать, да, если мы ограничимся даже тоже символистской и постсимволистской эпохой, то, ну, и куда мы денемся без Любви Менделеевой, так сказать, без Любови Менделеевой, так сказать, и куда мы денемся без Аси Тургеневой?
Без Любви денемся, без Любови.
Да, да, куда мы денемся, извините, пожалуйста, без Надежды Яковлевны Мандельштам, которая сама по себе, так сказать, ого-го, какой автор, так сказать, и тоже создатель в значительной степени образа Мандельштама, который мы до сих пор, так сказать, пытаемся понять.
Во многом, да, жены они создают,
да,
конечно.
Просто в этом смысле бывают жены, которые создают некоторый образ, который противоречит тому внутреннему образу, который мы знаем по собственным установкам автора. Я думаю, что с Мандельштамом это скорее так произошло. С Брюсовым же мы видим, как на протяжении многих десятилетий, так сказать, Анна Матвеевна продолжала выполнять ту программу, которую задал сам Брюсов, так сказать, в некотором смысле. То есть она была живым продолжателем того проекта, извините, что я этим языком говорю, но это был правильный, конечно, мышление, так сказать, которое создал Брюсов. Поэтому мне кажется, что выход этого альбома, так сказать, будет интересен не только, так сказать, и сам этот альбом не только узкому кругу, так сказать, брюсоведов, так сказать, но и в целом всем людям, которые заинтересованы, так сказать, тем, как устроена была такая специфическая вещь, как Серебряный век отечественной культуры. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Данил Михайлович. Да, преподавателю, не только преподавателю, самое главное, поэту, критику и
филологу.
И другу нашему музею, да.
Ну что же.
Вопрос можно?
Конечно.
Теперь вопрос.
Как-то вы проговорили, что в окна. А нельзя там вспомнить вообще начало прошлого века, что тут было, какая тут обстановка. Аспекта мира, наверное, не было, чудо было за...
Первая мещанская была.
Я понимаю, еще не было. Раньше выходила в Москве серия книжек «История Московского дома». Это, про этот дом не было книжки?
Про этот дом не было. Но была первая мещанская, которая была уже, конечно, гораздо. Проспект Мира – это к фестивалю, это 50-е годы, когда эту улицу расширили, на мой взгляд, варварски убрав все вот эти вот палисадники, потому что это, если Садовое кольцо было бульваром, то здесь не было бульвара, а здесь шли палисадники. С прекрасными решетками, прекрасными деревьями и кустами, можно было открыть окна. И вот это вообще было даже почти до революции, почти окраина Москвы, как ни странно тогда. Вот. А потом все это было, конечно, изменено, но вот дом сохранялся, это дом купцов Баевых, который вот был построен в 1909 году, и в 2010 году въехал сюда Брюс с женой, как один из тех, кто арендовал у Баева квартиры. Вот. Ну, а после революции квартира была оставлена Брюсову. Конечно, сейчас уже окружение несколько иное этого дома, и сам дом после реконструкции изменился, потому что второй и третий этажи были деревянные, а сейчас они кирпичные. А вот квартира Брюсова как раз... Она была кирпичная, основа дома, и она сохранилась лучше. Поэтому и мы сейчас, в общем, в тех же стенах.
Елена Степановна вышла, а так был бы очень хороший бальзам на ее душу. Почему? Потому что армянские коллеги, братья Самвел и Тигран Матасяны, они нашли в архивной кинохронике запись примерно двухминутную, когда Брюсов вместе с женой и с воспитанником Колей Филипенко стоит возле решетки этого дома и собирается на чествование в Большой театр по случаю его 50-летия. Все они улыбаются, все они очень довольны.
Около двух минут.
Около двух минут
просто
они позируют на камеру.
Это съемка сохранилась. Иоанна Матвеевна. Да. Коля Филипенко.
Есть фильм «Брюсов», документальный фильм, который снят как раз этими братьями. Мы его обсуждали и премировали, и Михаил Борисович консультировал. Да, как раз и презентовали в том числе. И во время 140-летия Брюсова, во время такой очень серьезной конференции, которая проводилась в ИМЛИ, и с нашим участием в Государственном литературном музее, да, мы как раз этот фильм и смотрели в том числе, и вот благодарили дипломами братьев, которые нашли самое главное, конечно, в этом фильме, самое ценное, это вот эта съемка, потому что она абсолютно уникальна, никто другой ее раньше не нашел. То есть все остальное это рассказы, это уже какие-то кадры, которые многие знают, а вот эта съемка, это изюминка, это то, что самое важное, такая вишенка на торте в этом фильме.
Да, но еще, конечно, все-таки, безусловно, стоит поблагодарить руководство музея, потому что без его участия все-таки этот альбом тоже не был бы издан. Какая-то поддержка была, и денежная поддержка была, и все-таки вот желание издавать в музее есть, есть сложности финансовые, но вот этот альбом вышел, и надеюсь, что по поводу Москвы брюсовской тоже нам эта задача.
Да, потому что издание, несмотря на то, что все-таки мягкий переплет, оно ведь не дешевое, там цветная печать. И поэтому, конечно, тут, безусловно, денег в него вложено, в этот альбом, достаточно прилично. И финансирование благодаря руководству нашего музея, о чем Михаил Борисович совершенно справедливо упомянул. Так. Есть еще вопросы, да?
Да, если есть вопросы, мы ответим. У прессы нет? Просто несколько представителей прессы. Это тоже не часто.
Это дом не Брюсова.
Я только что это сказал.
Брюсов не был богатым. Только что. Купить такой дом.
Да.
Зато все дала советская власть.
Только не Баева.
Только не Баева.
Баева хотняла.
Как раз наоборот. У Баевых она все забрала, это советская власть. Еще хотела у Брюсова библиотеку забрать. Да. Но, к счастью, знакомство с Луначарским и совместные, как сейчас говорят, проекты, которые у них были, спасла.
Ну, хорошо, не сожгли.
Да, от реквизиции.
Кстати, я вот насчет библиотеки, я тут недавно узнал, буквально вот несколько дней назад был в Дедово на месте имения Соловьевых. Там один сейчас крупный чиновник купил это и создал там музей. Вернее, он еще создается в новых совершенно стенах. Но музей семьи Соловьевых, Коваленских, и оказывается, в 1918 году по ходатайству Брюсова именно библиотека Соловьевых-Дедова была сохранена и дана ей была охранная грамота, чтобы ее не грабили.
Чем Брюсов занимался?
И в Дедово в 20-е годы был музей до 29-го года. Вот благодаря этой охранной грамоте, которую добился Брюсов, а Соловьев был одним из учеников Брюсова и как поэт, и как переводчик классической литературы, хотя Соловьев даже более профессионально занимался, как окончивший все-таки классическое отделение университета.
И окончивший перевод Энеиды, не
закончивший. Да.
Да. А Иоанна Матвеевна издала как раз в издательстве «Академия». Именно вот получился совместный перевод Брюсова и Соловьева.
Так что вот, спасибо вам за...
Спасибо.